Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Данил Гусельников в студии. Ближайший час будем подводить экономические итоги недели, поэтому присоединяйтесь, дорогие радиослушатели, к беседе. Если что-то вам было непонятно, неясно, а может быть, не хватило информации, Телеграм, радио, нижнее подчеркивание, «Спутник», приложение «Радио Спутник» доступное в любом магазине приложений. Если вы вдруг до сих пор еще пользуетесь WhatsApp или Viber, 8-968-766-33-11, пользуйтесь этими социальными сетями и мессенджерами, чтобы донести до нас свою мысль, ну или вопрос, комментарий тоже приветствуется. Очень люблю подводить экономические итоги, потому что сразу становится максимально понятно, что за неделю происходило, и таким образом можно картину сформировать, не углубляясь ежедневно в эти новости. Поможет нам осознать все это вместе взятое руководитель Центра политических исследований Института экономики Российской академии наук Борис Шмелев. Борис Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Борис Александрович, давайте начнем с совещания, которое у Владимира Владимировича проводилось, у президента российского, по поддержке, по развитию авиационных перевозок. Вообще авиаотрасль была в центре, скажем так, внимания президента, правительства на этой неделе. И несколько цифр прозвучало, что вроде как в неплохом состоянии находится отечественный авиатранспорт, который перевозит свыше 105 миллионов пассажиров в год, ну, за 23-й, да, он статистику приводил, и это на 10% больше, ну, чуть побольше, почти на 11%, чем в 2022 году. Я хотел у вас для начала поинтересоваться, вот этот авиатранспорт, авиаперевозки, это насколько значимая часть экономики?
Россия огромная страна, протяженность от Калининграда до Владивостока составляет где-то там около 10 тысяч километров. И для нас авиатранспорт как средство передвижения, как средство доставки пассажиров имеет огромное значение. Во время ковида передвижение, мобильность населения снизилась, естественно, и упал объем перевозок. Сейчас все возвращается не только уже к ковидному, но и до ковидному уровню, и мы видим рост числа пассажиров, которые пользуются авиатранспортом. Это во многом связано также и с тем, что сделана ставка на развитие внутреннего туризма, и огромное количество людей пользуются авиатранспортом для перемещения из одной точки в другую. Для нас, для России, поэтому авиаперевозки имеют огромное значение. Кроме того, что это существенный отрасль нашей экономики, и в ней заняты сотни тысяч людей, работают авиапредприятия, которые производят самолеты, работает большое количество НИИ, где разрабатываются двигатели, новая система самолетов. Это также имеет и важное значение с точки зрения обеспечения и мобильности населения. Поэтому не случайно это совещание, которое провел Владимир Путин по авиапрому, по авиатранспортным перевозкам, поскольку трудно представить устойчивое развитие российской экономики, устойчивое развитие вообще российского государства без наличия устойчивого авиатранспорта.
Я, вы знаете, Борис Александрович, последнюю, ну, не неделю, может быть, последние полгода, а по большому счету полтора года, очень много прочитал по поводу развития авиастроения, потому что, ну, сам из такого города, где заняты, в общем, производством, да, самолетных двигателей, да, будем напрямую говорить.
И Рыбинск или где?
Нет, из Перми. Там вот Перми. Эти, да, для МС-21 для самолетов производят двигатели. Так вот, и очень много всего прочитал, естественно, обращаю на это внимание, и очень много идет негатива. Негатива с чем связано? Вы знаете, что вот российские разработки устарели, что сейчас нужно заново все отстраивать, это долго, дорого, очень много денег нужно на это, и не факт, что это получится. Гораздо проще там наладить, я не знаю, какую-то там либо серую покупку Боингов и Аэробасов, либо уж на крайний случай покупать у Китая, ведь у них уже есть готовые. Борис Александрович, вам вот как кажется, кстати, Путин, да, говорил, что тоже непростая задача, но работать над ней следует очень интенсивно. Это что касается обновления парка самолетов, он заявил. Вот вам как кажется, стоит свое невыгодное, может быть, в каком-то отношении, или все-таки где-то лучше подешевле, но уже готовое взять?
последние примерно 30 лет у нас практически не производились самолеты, было заброшено двигателестроение, и поэтому приходится сейчас многое начинать с нуля, вкладывать большие деньги в развитие авиапрома. Это естественно. Конечно, с точки зрения конкретного дня, без учета стратегических последствий, наверное, дешевле и лучше было бы купить за рубежом самолеты, купить двигатели, как мы и делали в течение многих лет. Но с точки зрения стратегической, с точки зрения укрепления международных позиций России как великой державы, нужно развивать свой авиапром. Ведь в Советском Союзе была мощная промышленность, авиационная промышленность, где делали современные самолеты. Потом нужно иметь в виду, что за производство военных самолетов и гражданских самолетов взаимосвязано. Вы не можете успешно производить и развивать производство военных самолетов без наличия производства гражданских самолетов. Это вам любой скажет авиаконструктор, любой специалист в области авиастроения. Поэтому при всей как бы привлекательности этой идеи, что не нужно вкладывать деньги и усилия в развитие собственного авиапрома, чем, собственно говоря, и занималась Россия в течение последних десятилетий, эта идея очень ущербна. И в перспективе она заведет, она уже завела, она и заведет Россию в тупик. И Россия не сможет действовать самостоятельно и претендовать на центр политического влияния в мире без наличия своей собственной мощной авиапромышленности. Поэтому, да, как бы тяжело не было, как бы затратно это не было, надо по этому пути идти. Это длительный путь, тяжелый путь, потребующий немалых расходов, но это, пожалуй, на сегодняшний день единственно правильный путь. Мы, собственно говоря, ведь и развивались последние 30 лет именно на этой основе. Не надо ничего самим производить. Вот есть нефть, вот есть газ. Да. Добыли, продали деньги, получили и купили все от туалетной бумаги до самолета. И с чем же мы пришли в конечном итоге? Вот поэтому, да, это я еще раз хочу сказать, это очень трудный и тяжелый путь, но другого варианта здесь быть не может. Нужно рассчитывать на перспективу.
Я, вы знаете, Борис Александрович, вот смотрю, вы так с оптимизмом на эту историю смотрите, я вот иной раз думаю, блин, ну вот что-то там напишут, что не получилось что-то сделать. Я думаю, может быть, оно и не нужно стараться. А потом прихожу к мнению, что да, может быть, дорого, может быть, не с первого раза получается, но все-таки, раз уж мы сохранили так или иначе школу мощности, да, не производят сейчас ничего там, условно говоря, но могут это сделать, если понадобится. Да, будут ошибки, наверное, на этом пути, но это такая история, кто через них не проходил. Мы знаем, что и Boeing с Airbus тоже у них там были различного рода ситуации, когда приходилось самолеты доделывать, додумывать что-то. Ну, так и в данной ситуации, мне кажется, придем в конечном итоге к тому, что вот сами будем... Я за это особо ратую, говорю, я из авиационного части города. Говорят, что вот самое сложное, что человек придумал, это авиадвигатель. Поэтому то, что мы сохранили эту технологию их производства, это уже дает нам определенную надежду. Двигаемся дальше. Времени у нас немного, хочется много о чем спросить у вас. Борис Александрович, выпустил Банк России прогноз на 2014 год. Называется
24-й.
Да, это совершенно верно. 24-й год. Бюллетень, о чем говорят тренды. Так вот, там есть такие тренды. Рост потребления домохозяйств при опережающем росте реальных зарплат и доходов. А вот возможности расширения предложения товаров и услуг темпами, достаточными для удовлетворения этого спроса, отсутствует. Ну вот в экономическом языке не всегда, видите, с первого раза получается разобраться. Объясните, о чем идет речь?
Ну, речь, видимо, идет о том, что зарплаты будут повышаться выплаты, социальные выплаты, там, пенсии, и об этом у нас много сейчас говорится. И рынок будет удовлетворять этот спрос за счет не только внутреннего производства. Ясно, что внутреннее производство не поспевает и не будет поспевать за спросом, а за счет ввоза многих видов товаров из-за рубежа. За счет параллельного импорта, за счет импорта из Китая. Сейчас вот видите, налаживается импорт в том числе из Ирана, из Турции, из других стран. То есть том, что проводится эта политика так называемого импортозамещения, это не значит, что страна должна будет производить все от и до. И закупки многих видов товаров, в том числе товаров народного потребления, так называемые, они должны осуществляться и будут осуществляться, иначе просто страна не может нормально развиваться. Что касается реального роста доходов населения, то это большая проблема. Понимаете, в чем дело? Есть одна цифра, касающаяся инфляции, официальная 7,5% в год. А есть реальная инфляция, инфляция, которая связана с подорожанием товаров первой необходимости, так называемые корзины потребления. Там другие совершенно цифры. И там уже речь идет о инфляции, о дорожании где-то примерно в пределах 20%. Поэтому это достаточно спорное утверждение, что будет осуществляться, проходить реальный рост доходов населения, и, соответственно, рост доходов населения будет развиваться опережающими темпами по сравнению с производством. Поэтому я думаю, здесь корреляция гораздо сложнее, чем она подается в официальных документах.
Угу. Борис Александрович, а зарплаты-то вырастут? Порадуйте.
Ну, зарплаты номинально вырастут. Как я уже сказал, номинально будут расти. Там трудно сказать, в какой пропорции, но номинально зарплаты будут расти. Но поскольку инфляция у нас очень высокая, и на товары первой необходимости это выражение цен намного выше, чем официальная инфляция, то этот рост зарплат, он будет съедаться вот этим ростом цен. И говорить о каком-то значительном улучшении социального положения, доходов населения пока не приходится. Я бы здесь очень осторожно оценивал в этом плане ситуацию.
Да, совершенно верно. Но главное, чтобы соответствовало, скажем так, рост зарплат и инфляцию хотя бы, чтобы покрывал, и то будет уже...
Ну, хотелось бы, но реально я думаю, что в массе своей этого не произойдет.
Не произойдет, да? Ладно, двигаемся дальше. По поводу Федеральной антимонопольной службы и нового расчета экономически необоснованных цен. Хочу вас поинтересоваться. Предложили новую эту самую формулу расчета. Если 60 дней подряд цена более чем на 5% обгоняет инфляцию без каких-либо экономических на то причин, то предлагается считать ее необоснованной. Как вам кажется, вот эти параметры, они соответствуют действительности?
Это довольно спорные механизмы регулирования системы ценообразования на рынке.
Прошу прощения, скажу, что правительство на доработку отправило инициативу, значит, все-таки что-то в ней там не понравилось.
Ну, конечно, потому что эта инициатива, она, конечно, противоречит рыночным механизмам, она фактически связана с вмешательством государства в систему ценообразования и отходом, отказом от рыночных механизмов. Может быть, она на каком-то этапе и даст где-то какие-то позитивные результаты. Но я думаю, это произойдет не на длительный период времени. У нас же были договоренности между, скажем, государством и производителями сахара о максимальном удорожании сахара, там договоренности о максимальном подорожании подсолнечного масла там, и так далее. Там цены на бензин государство таким образом пыталось регулировать. Но это давало лишь кратковременный эффект. А с точки зрения перспективы, это такая мера, она ничего не даст. И, может быть, только придет к стагнированию производства. Надо налаживать производство. Надо увеличивать производство товаров. Нужно искать новые технологии. И здесь государство должно наблюдать за этими процессами, с тем, чтобы тем самым влиять на снижение цен на те или иные товары. Вот вам пример конкретный. Это вот проблема у нас с куриными яйцами. Да, закупили там какое-то количество яиц, там с миллиард с лишним за рубежом. Ну, насколько там, на несколько процентов цены сбили на яйца. Но это не привело к какому-то принципиальному изменению на рынке ценообразования на куриные яйца. И если здесь государство будет давить на производителей с тем, чтобы они снизили цены, то это приведет только к тому, что сократится производство этих самых куриных яиц. Надо смотреть на структуру ценообразования, на издержки, с чем это все связано. Это ведь длинная цепочка, по которой определяется вся система издержек при производстве там того или иного товара. Здесь вот нужно следить за процессом ценообразования. Конечно, возможны договоренности, конечно, возможны всякие манипуляции со стороны производителей с тем, чтобы повысить цены на свой товар. Это обычная история. Но надо просто, значит, расширять рынок, насыщать его товарами. Здесь вот государство должно проявлять свои возможности, и здесь должно действовать государство.
Знаете, все хотел я попробовать какие-нибудь турецкие яйца или белорусские хотя бы, но что-то в магазинах у дома, к сожалению, не удалось их посмотреть. Там рост на 30% я посмотрел, а сокращение потом было на 3%. Сомнительно. Я, вы знаете, что подумал, Борис Александрович, а не есть ли вот этот механизм, который ФАС предлагает, таким механизмом универсалистским, в том смысле, что вот сейчас вы уже перечислили некоторые товары, на которые мы в ручном режиме, что называется, реагировали на рост цен, а вот они хотят придумать такой универсальный механизм, который бы действовал в постоянном режиме, и не нужно было каждый раз вот это вот дергать какие-то там исполнительные органы власти, еще кого-то, чтобы как-то среагировать. Ведь такой механизм тоже должен быть.
А у них такой механизм был, мы уже знаем в истории, это механизм ценообразования в Советском Союзе, в результате которого происходил глобальный тотальный дефицит всего и вся в стране. И, в конечном счете, это гибели государства. Это директивное было планирование, указывали, товар должен стоить вот столько-то, и все. Яйца должны стоить 30 рублей за десятки, и не более того. А если вы повышали до 40 или 35 рублей, то, значит, к вам приходили люди в погонах или из соответствующих организаций и обвиняли вас во всяких грехах и бедах. Это все было, это мы все знаем. Поэтому речь идет о том, чтобы сохранить рыночную экономику. Рыночная экономика, она противоречива, у нее есть большое количество и плюсов, но немало и минусов. Но эти минусы нужно решать не решительными административными мерами. Это требует очень тонкой настройки в виде соответствующей государственной политики. Поэтому я думаю, что здесь увлекаться со стороны антимонопольных служб регулированием цен не следовало бы. И, может быть, это и правильно сделали, что этот документ, который внесен на рассмотрение, правительство направило на доработку. К таким документам надо относиться очень осторожно.
А, кстати, Борис Александрович, вот что думаете, по идеологическим причинам отправили на доработку или по каким-то техническим историям?
Я думаю, что в первую очередь по идеологическим.
Да, мне
я думаю, что это в первую очередь по идеологическим, поскольку нынешняя ситуация, сейчас предвыборная борьба идет так, тут никакие любые перекосы в экономике.
Могло напугать, но напугать могло, совершенно верно вы говорите.
Ну да, поэтому решили все это дело пока отложить.
Еще один законопроект теперь уже правительство России, в свою очередь, вносит в Государственную Думу, просит поддержать. О снижении отчетной нагрузки на субъекты малого предпринимательства и оптимизацию их отчетности. Звучит немножко таким чиновничьим языком, как будто бы, но суть идет в чем? В том, чтобы часть статистики не собирать с малого и среднего бизнеса, тем самым не отвлекая его от каких-то своих текущих задач. Как думаете, хорошая инициатива?
Мне кажется, это очень правильная инициатива, потому что бюрократизация в нашей стране всего и вся до всех гигантских совершенно размеров. И здесь речь идет и о том, чтобы снизить отчетность в школах, университетах, в бизнесе, и на предприятиях и так далее. Поэтому снижение вот этого вот объема этой отчетности среди мелкого и среднего бизнеса – это, что называется, шаг в правильном направлении. Это отвлекает большие силы, большие средства с тем, чтобы бизнес занимался непосредственным своим делом, производством или предоставлением услуг. Поэтому мне об этом давно говорили, об этом на этом настаивал бизнес, и я думаю, что это правильно. Посмотрим, как это все будет реализовываться и к чему все это приведет. Но, в принципе, это правильное решение.
Мне всегда кажется, что ведь у таких подобных решений есть обратная, что называется, сторона, и непредоставление какой-то информации наверняка повлияет на статистику, которая, в свою очередь, могла бы очередные меры помощи как-то скорректировать или улучшить.
Ну, это все так. Но здесь можно найти какие-то другие варианты с тем, чтобы эту необходимую статистику собирать. А может быть, просто многие данные и не нужны для проведения каких-то серьезных обобщений. Здесь нужно все это посмотреть. Ведь это только кажется, что предоставление там той или иной отчетности это ничего не стоит. На самом деле это требует немалого затрата труда и денег. Это же дорого все. Это все накладывается на себестоимость продукции. И это все в конечном счете ложится на плечи потребителя. Так что это все взаимосвязано. Это все нужно видеть.
Так, ну давайте дальше тогда идем. Есть у нас еще одна любопытная новость по поводу инвестиций. В отчете, кстати, в прогнозе Центробанка, о котором мы раньше поговорили, тоже упоминается эта тема. И вот, значит, есть статистика, что число физлиц, которые открыли счета на Московской бирже, на январь 2024 года составляет чуть больше 30 миллионов человек. Тут журналисты подметили, четверть взрослого населения России. Борис Александрович, радоваться этому?
Ну, я думаю, что, в принципе, наверное, это не так уж и плохо, если люди открывают свои счета. Но все дело в том, что просто на Московской бирже играет большое количество просто обыкновенных граждан в нашей стране, страны, которые пытаются как-то там заработать, получить какой-то доход и с тем, чтобы сводить концы с концами. Поэтому это скорее отражение, в общем и целом, я бы так сказал, неблагополучия в сфере доходов в нашей стране. И это ведь люди открывают эти свои счета и там играют на бирже, они привлекают свои собственные средства в строительство в небольших масштабах, небольших количествах. Вот. Ну, конечно, поскольку речь идет о большом количестве самих людей, 30 миллионов человек, сумма получается приличная. Но тем не менее, это отражение не растущего уровня благосостояния населения, у которого появляются лишние деньги, а это отражение стремления людей укрепить свои социальные позиции, в обществе повысить свой доход вот за счет этих комбинаций на Московской бирже. Даст это какой-то эффект или не даст, покажет время, посмотрим.
Удивили меня, Борис Александрович, я всегда считал, что на биржу приходят люди, у которых есть лишние деньги, и которые, ну, это же рисковая такая история. Ну, вот у меня, например, нету каких-то сверхизлишков, я и не хочу рисковать какими-то деньгами, и не иду на биржу. Я всегда думал, что логика такая, что-то поменялось, да?
Ну, вы посмотрите вон в интернете, там везде всякие курсы есть, всякие советы, как играть на бирже, и что надо, значит, начинать с небольших сумм и средств. Поэтому вы же ведь не будете сразу на бирже там вкладывать 100 тысяч или 500 тысяч. Вы начнете там с небольшой суммы какой-нибудь, 2 тысячи, 5 тысяч, может быть. Вот так и большинство людей этим занимаются.
В последнее время приходят, значит, даже сообщения о том, что можно выйти на биржу, имея 100 рублей в кармане. Там, приходите, да. Регистрация легко и просто.
Да. А там как получится, а может повезет, а может не повезет. Так что тут к этим сообщениям о таком большом количестве у игроков на Московской бирже надо относиться достаточно сдержанно.
Ну, то есть осторожно, я бы сказал, нужно радоваться за эти 30 миллионов, и скорее нужно какую-то регуляторику вводить, чтобы все, ну или половина хотя бы даже из них в момент не потеряла свои деньги, потому что в таком случае это будет взрыв.
Да, это совершенно верно.
Борис Александрович, время, к сожалению, у нас заканчивается. Давайте вот на этой точке, ну, будем надеяться, что люди-то все-таки сообразят и не потеряют свои деньги. Давайте вот на таком хорошем штрихе закончим. Спасибо вам большое.